Чуваки, это какой? Четвертый выпуск?
Четвертый выпуск, который будет под номером 3, потому что начали мы с нулевого.
А, это
представители чата минских айтишников.
На этот раз наш выпуск будет с гостями и с очень интересными темами. А что мы сегодня обсудим?
Обсудим мы сегодня Гарольда, который скрывает боль, и белорусское...
Сотрудников Wargaming, скрывающих боль.
Не скрывающих боль. Мы обсудим первый выпуск нового шоу «Баст Газлайф». Мы обсудим, как много Дудя вообще, и как он задолбал просто.
Дудизация Ютуба.
Мистер да. Дудец.
Сравним продакшн «Газлайф» и «Парфенова».
Обсудим скорее разницу между опять хорошим продакшеном и дерьмовым. Почему смотрят дерьмовый?
Куда же мы без батл-рэпа в этом выпуске?
Батл-рэп — это спорт.
Комплементарный батл-рэп — это спирт.
Обсудим комплементарные батлы и гомосексуализм. И что? И обсудим Цикало и MTV.
Ладно, самое важное, у нас секретный гость. Настолько секретный, что это Габоныч.
Да.
Настолько секретный, что после нас он откроет свой подкаст, в котором будет вести так, как ему нравится, с приглашенными звездами.
Все. Тогда мы будем указывать, чтобы авторы этого подкаста, проекта, идей нам никто не будет видеть.
В любом случае, чуваки, приятного вам прослушивания.
Но сперва поделитесь этим подкастом со своим лучшим другом.
Обязательно. Если он не гей, конечно. С геями не делитесь. Или делитесь, я не знаю.
Делитесь с ними всем.
Делитесь. Короче, все. Насчет фотобанков. Тут мы пропустили несколько недель, но была новость, которую надо обсудить с Варгеймингом и с Гарольдом, который скрывает. Я в двух словах расскажу нашим слушателям, что такое Wargaming, объяснять не надо. У Wargaming есть на территории своя тренажерка, а в тренажерке работают фитнес-инструкторы, короче говоря. Ну, они тоже, наверное, считают себя айтишниками, да, так же, как и борщицы, и чары, и так далее. И эти прекрасные люди повесили у себя в социальных сеточках фотографии. Это было 2 недели назад, я так понимаю, или 3 недели назад.
Три.
Фотографии на фоне логотипа ВГ с вот этим прекрасным...
Гарольдом.
Да, джентльменом Гарольд, который скрывает боль. И казалось бы, повесили. Но у нас что? У нас есть такой местный локальный сайт DevBuy, который кормится вокруг слухов с айтишкой. Потому сами писать ничего не умеют, потому что там журналисты, понятное дело, да, откуда они это самое. Вообще, кто там, кто-то, одна бабка сказала, что там где-то там топ сменился, другая бабка сказала, что кто-то куда-то там инвестирует в блокчейн, и они насчет, потом третья статья, топ-10 цветов носков для айтишки этой весной, ну, такое, знаете.
Популярное издание.
Безумно. Но его все равно никто не читает, они там сами... его читают другие журналисты и HR, которые думают, что они тоже айтишники. Ну и, наверное, фитнес-тренера тоже. И, короче, и они где-то выковырили эти фотографии и сделали статью, что, ага, Гарольд, скрывающий боль на Wargaming. А в итоге, поправляйте меня, но я так понимаю, что когда Wargaming об этом узнала, они просто без разбора взяли и уволили двух этих чуваков, объяснив это тем, что они Wargaming, в смысле, планировали какую-то акцию секретную.
Рекламную кампанию.
Рекламную. А пацаны типа все слили. И теперь Wargaming понес какие-то убытки и... Пацанов быренько уволили. Я так понимаю, что они к 1 апреля, видимо, что-то хотели сделать, да? Или нет?
Да фиг его знает. Но они же использовали до этого Сигала и Лунгрена. Я думаю, они просто привлекают красивые, запоминающиеся такие для интернета лица. Ну, как красивые. Ну, как и хотят использовать для мимичности. Ну как, ну мимичность на самом деле дикая. То есть тот же Сигал, он же ну типа там танки в Беларусь, ну, приехал, слушай, это столько шума было.
Ну Сигал это же что-то такое абсолютно стыдное. Ну это человек, которого возят по Саранскому, Сызраням и Воронежам, да? Это же...
Это после варгейминга его возят по Саранскому, Сызраням и Воронежам.
И то, как человек, который был на варгейминге.
Нет, на самом деле это прикольный ход. Я не говорю, что он лучше, но привлекать селебрити это все равно лишнее внимание.
Это же не селебрити. Ну подожди, ну давай.
Ну подожди. Хорошо, но а на Леди Гагу денег нет, ну или жалко.
У кого нет денег на Леди Гагу?
Рекламного отдела.
Я тебя умоляю. Нет, тут школьники, миллиарды школьников голодают, не едят сосисы в тесте, чтобы купить себе там какую-то эту танк, а у них нету денег на Леди Гагу. Ну, у них есть денег, чтобы снять видос, где Сигал будет жарить Леди Гагу, да? И вместе с Гарольдом, скрывающим боль.
Серьезно. Слушай, ну, не, я соглашусь, что, ладно, у них есть бюджеты. Хотят ли они их тратить, и, может быть, они хотят сделать более дешевое что-то, но креативное, поэтому берут такие мемчики.
Вот давай подожди, вот мы с тобой, Женя, жуткие колхозники из Минска. У нас есть человек из настоящей столицы, прямо. Сергей, скажи, у вас... И вот ты можешь себе представить, чтобы, например, какая-нибудь контора, ну, прям...
там, Яндекс.
Яндекс. Прям пригласили к себе такого человека типа Лундгрена или Сигала, Сигала. Это же стыдно абсолютно.
Да, да почему? Почему, почему бы и нет? Ради хайпа все готовы. Там Mail.ru какое-то время очень активно работал с Сережей Мезенцевым, которого мы все горячо любим. У других, ну, Сигал, например, рекламировал Мегафон в России. Так что в этом нет никакой проблемы. Но то есть, если чувак узнаваемый, пофигу, сколько он стоит. Я думаю, если бы Руки-Базуки вел себя несколько поспокойнее, он бы тоже в паре неплохих интеграций поучаствовал бы.
С руками-базуками есть одна проблема. Он никто не знает, когда он умрет, понимаешь? Никто не хочет, чтобы это произошло в его эфире.
Вот поэтому контракты, да. Вообще, кто-то говорил, что типа почему я должен заботиться о своих похоронах, о том, где, как я умру. Как я умру, и вообще моя смерть должна заботить только владельцев того помещения, в котором я скончаюсь.
Вот это истина. Я вот как человек, который провел 2.5 недели на больничном, я понял, что надо идти просто в офис и переложить все эти...
Набирать там.
Да, неприятные расходы и неприятную суету просто на специально обученных людей, в смысле коллег. Ну, там есть же какие-то хозяйственники там и так далее.
Короче... Ладно. Давайте теперь о более серьезной части этого вопроса, потому что, ну, да, все-таки Лундгрен, Гарольд, все это весело, смешно, но по факту ребят уволили довольно-таки ни за что. Я понимаю NDA, неразглашение, спалить секреты компании и так далее, но речь идет про одного айтишника, который сфоткался и выложил в инсту, и одного фитнес-тренера, который работает там что-то типа по договору подряда, у которого даже этого NDA, возможно, скорее всего, и нету, если верить его словам прессе.
Давай скажем то прямо, что айтишника не жалко, вообще не жалко.
Правильно? Но он же айтишник, в принципе. Ну, то есть возьмет свой мешок с деньгами, придет на другую работу, положит его вместо кресла мешка и будет работать там в новых разноцветных носочках. Все. Тут как бы все обычная история. А вот фитнес-тренера прям как-то жалко. То есть, во-первых, ну, он же фитнес-тренер. Я понимаю, что он не может продумать многоходовочку настолько далекую, что если ты спалишь что-то, то тебе за это прилетит. Но все-таки он все-таки тренер. А во-вторых, ну, пацан работал, его никто ни о чем не предупредил. Он увидел мемчик, он увидел прикольное лицо, сфоткался. Нет, его уволили. Коль уж это пошло по всем соцсетям, да, ну, используйте это как-нибудь. Сделайте фотку всего варгейминга с этим Гарольдом. Используйте этот инфоповод как-нибудь в лучшую сторону. Если он уже засветился, то, ну, измените планы. Вы только начинаете кошмарить людей, показывая, что айтишка у нас всесильная, идет по головам, всех выкидывает, а вы делаете, что хотите, и потом этих чуваков, которых выкинули из-за нарушения NDA, по-хорошему могут и на другую работу просто потом не взять, потому что ай-яй-яй, безопасность, секьюрность, вот это все. И это на самом деле довольно страшненько, кошмарненько, и давайте-ка это обсудим.
Я бы не боялся на месте, что их не возьмут. Слушай, Сергей, как у вас? Да. Вот ты работал, мы можем говорить в подкасте, что ты на Лебедева работал, на Кровавого Татьяны?
Ну, давай, тоже. В общих чертах могу рассказать про это, смотри.
Расскажи, как вот у вас NDA в кровавом корпобизнесе?
Ну, весь NDA виден, есть, по-моему, насколько я знаю, на сайте студии он называется «Конституция». И помимо этого еще несколько правил есть, которые в том числе касаются фотографии, фотографирования на территории офиса. Это доводится до всех, кто устраивается, и до всех гостей, то есть те гости, которые приходят к тебе, они под твоей ответственностью, ты должен контролировать их перемещение, что они фотографируют и так далее. Правило простое. Фотографировать можно. Выкладывать куда-то в соцсети нельзя. Выкладывать в соцсети с хэштегами, геолокацией и так далее нельзя втройне. То есть ты, если сейчас откроешь Инстаграм и вобьешь туда там студию Артемия Лебедева, геолокацию...
Люди уволены уже, да?
Либо люди уволены, либо это фотографии 16-го года, либо это какие-нибудь там просто фотография кружки на фоне кирпичной стены, которая вообще никакой тебе информации не дает. Эта фотография могла быть сделана где угодно. Вот, то есть здесь, мне кажется, все-таки ошибкой был сам факт публикации. То есть ты мог сфотографироваться и там друзьям в кабаке на пьянке эту фотографию показать. Но выкладывать в общий доступ и делать это достоянием, ну, это было уже слишком. То есть ты, получается, этот фитнес-тренер решил там привлечь к себе внимание за счет вот, человека в кадре, ну, не за счет себя, а за счет вот этого Гарольда, для контакта с которым он не приложил никаких усилий. Поэтому, ну, наверное, владельцев бизнеса тоже можно понять. Он нарушил вполне себе, ну, может быть, какой-то многоходовочный план своим фактом.
Ну, увольнять человека. Ну, слушай, просто ведь задача какая? Вот первоначально, когда притянули Гарольда, задача была как-то...
Ну, хайпануть.
Хайпануть, да. Такой вот универсальный глагол появился в нашей речи пару лет назад. Да, хайпануть. А в итоге, ну, в положительном контексте, да, а получилось, что они в итоге, ну, прямо скажем, например, в моих глазах подпортили свою репутацию. То есть, вот теперь,
упали, я бы сказал.
Да, если бы у меня был вариант, ну, я не скрываю, я как бы, если меня Wargaming позовет на работу, я с удовольствием туда пойду, но, тем не менее, если бы вот я не был так позитивно настроен в сторону ВГ, то... Был бы я каким-нибудь там, не знаю, высоко востребованным там айтишником или фитнес-тренером. И мне бы...
А ты, подожди, ты не настолько стар, чтобы отказаться от работы в Wargaming, потому что далеко ездить?
Да нет.
Потому что меня звали на собес недавно они, и я такой прям, блин, это же так далеко, я, наверное, подумаю.
То есть уже на этом этапе ты подверг сомнению их предложения?
Да.
Типа и баба какая-то в Волтуфьево, и ехать, и зачем? О чем говорят мужчины, часть вторая.
Да. Просто тут смысл какой, что в итоге они показали себя с очень негативной стороны, ну, вот как мне кажется, да, и от основной задумки они не то, что ее свели на ноль, то есть свели на ноль задумку вот эти вот два прекрасных джентльмена, да, а Wargaming еще официально еще ушли как бы в минус, и мне кажется, что теперь, ну, я не знаю, им надо сделать, как мне кажется, если бы они заботились о какой-то своей репутации, сделать какой-то там, не знаю, положительный ход, например, странный положительный ход, чтобы как-то выровнять эту ситуацию. Потому что тут, ну, фиг знает.
Ну, мне кажется, мы маленько переоцениваем, потому что само это событие произошло 2-3 недели назад. Люди, которые услышат этот подкаст, наверное, с огромным трудом вспомнят, что это за история такая была. В итоге через месяц все про все забудут, и Wargaming также останется корпорацией зла, в которой все хотят работать.
Ну, подожди. Корпорации зла, корпорации добра – все-таки разная вещь. А все компании создают себе репутацию на основе каких-то редких инфоповодов, которые для них являются чем-то такое, типа, раз в 3 месяца выходит, ай, блин, придумываем, тут стараемся, иногда взлетает, иногда нет. Мы же потребляем информацию о куче каких-то компаний и складываем свое мнение. Тут у кого-то на корпоративе Offspring на линии Сталин, и мы такие, о, блин, здорово, круто.
Кстати, концерт был офигенный просто. Я вот насколько с детства не слушал Offspring, извиняюсь, что перебиваю, но концерт был прям крутой вот этот. Извините.
Вот, а кто-то делает какие-то крутые корпораты там с Океаном Эльз в этом, господи, во дворце, в арене. И, ну, ты тоже складываешь какое-то мнение. А где-то скандалы о том, что сотрудника там выкидывают с работы ни за что. А где-то, наоборот, твой сотрудник пишет русофобскую ересь какую-нибудь. И, да, и приходит такой дирик и говорит, слушайте, наш сотрудник делает отлично свою работу, нам он нравится как чувак. То, что он делает в интернете, это его личное дело, поэтому, пожалуйста, не вплетайте сюда компанию, у нас к нему претензий нет.
И зигует еще при этом.
Нет, и при этом говорит, это не не мнение компании, мы его не разделяем, но мы не навязываем, какие взгляды должны исповедовать наши сотрудники.
Вот глобально у меня просто первая жена была HR-ом в IT, ну она и сейчас HR в IT-шке, и она рассказывала.
Классика.
Да, 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 и она мне, ну, знаю, где, люди где едят, там и женятся. Так вот, я к чему, что она мне объясняла, что у них вот задача по привлечению и удержанию толковых айтишников, это прям очень серьезная проблема, потому что люди, уровень зарплат в среднем по рынку одинаковый, и в среднем по рынку хороший и перегретый, да, и человека просто тупо баблом затянуть очень тяжело. Проекты, ну, далеко не у всех интересные, прямо скажем, то есть особенно ВГ это специфическая история, не все задрачивают на танки, например, да, и у них, ну, как бы такое реноме, что это контора, которая там для детей и охранников в супермаркете, да, и, ну, свой продукт делает. И поэтому, ну, прямо скажем, одно дело работать там на Google или на Яндекс, а другое дело там для школоты рисовать. И переманить, ну, это проблема. То есть там условия труда, кредитуют жилье и так далее. Вот эти, опять же, фитнес, ну, печеньки. А получается... То есть люди могут выбирать, айтишники в смысле, а тут получается, что как заманить человека в контору, которая вот так вот по щелчку за фотографию, что для большинства айтишников, ну как мне кажется, ну люди-то здравомыслящие, но это фигня на самом деле. Если ты профессионал, то ну да, ты лоханулся, но не уволь, ну лиши тебе премии.
Ой, ну подожди про профессионалов. Я просто помню, когда работал в небольшом агентстве, вел там все, собственно, что касается соцсеточек, в том числе мониторил все упоминания там нашего названия агентства, там все, что я геолокация, ну, классика вообще, все, что это делается. И я прям смотрю, как у нас доска такая прям вот на стеночке, красивая, маркером написан план продаж, а кого обрабатывают в этом месяце, с кем, на каком этапе переговоры. И на фоне этого где-то там делают селфи, и там просто в углу видна эта доска, но учитывая качество фотографии, ты, в общем-то, приближаешь, смотришь. Я прихожу с этим к пацанам и раздаю пиздюлей, потому что, ну, вот это серьезно. Прям
это да.
Косяк, это залет.
Ну, та же самая история. В Яндексе тоже запрещено съемки на территории там кампуса, ну, за исключением определенных случаев. То есть ты там тоже не можешь сфотографировать ни доску, ни монитор компьютера, ничего такого.
И это... Мониторы компа это даже хуже. Да, да. Там столько инфы палится.
Да, и это, ну, оправданное опасение, и это важно оговаривать. Если ты работаешь какой-нибудь аниматором в кафе, в детском кафе Андерсон, то, конечно, тебе ничего страшного не будет за твоей фотографией.
Я 2 дня назад посмотрел YouTube. И теперь YouTube мне всякую дичь подсовывает. Но что я посмотрел? Я посмотрел Газлайф, ребята. И о-о-о. Вы смотрели, да? Мы обсудим эту тему.
30
конечно, конечно.
Ты что посмотреть смог?
Вась, вот серьезно, ты знаешь, как я тебя люблю?
Да.
Вот. Ну давай просто скажем, что это точно будет провал.
Да.
Это будет провал. Друзья, вы не видите, что происходит за камерами?
Я, короче, 2,5 недели я лежал на больничном, и я мог только смотреть YouTube. Даже шпилить в Kingdom Come не мог. Ну вот мозг, ну такая вот температура, что мозг просто в каком-то измененном состоянии. Просто я посмотрел какого-то свежего Дудя. Потом я посмотрел, есть такой там проект «The Люди», куда позвали сатира. И получилась очень интересная ситуация, что сатир, который пародирует Дудя виртуозно, дает интервью чуваку, который просто косит под Дудя. И мозг у меня в какой-то момент стал подъезжать абсолютно. Ну, потому что они оба косят под Дудя в разной степени похожесть. Потом я посмотрел выпуск Дудя про MTV, мы еще, наверное, сегодня обсудим. И там в какой-то момент MTV у Дудя берут интервью, там что-то про лучшие клипы. Тут же мне YouTube подсовывает видосик от MTV, где Дудь им дает интервью, понимаете? И у меня такое ощущение вот как-то складывается, что в
YouTube... Парад Дудей.
Да, в YouTube, кроме Дудя и людей, которые косят под Дудя, ровно никого и нету. И в конце вот такая вишенка на торте, это Газлайф, где Дудь дает интервью человеку, который тоже косит под Дудя. И это настолько как-то...
Ну нет.
Который был у Дудя.
И не косит же под Дудя. Нет.
Не, не косит на самом деле. Нет, абсолютно.
Я знаю, на кого он косит. Они с Киев Стонером в своих рекламных вставках очень мне напомнили приколы нашего городка с Олейниковым и Стояновым. Вот примерно такой же уровень актерской игры и диалогов.
Слушайте, но у меня тут немного другой взгляд. По-моему, они Big Russian Boss пытаются скопировать по формату, потому что и Киев Стонер за кадром, и более распиздяйские вопросы. Но вообще, по-моему, весь смысл этого шоу, ну, формат, не формат, то есть кого они там копируют, не столь важно. Это прям вот Вася хочет на YouTube. Да. Вот это нужно было назвать канал именно так, потому что там важен не Дудь, там важен не Киев Стонер, там важно не ничего из рекламы, ничего из этого вообще не важно. Важно, чтобы сидел Вася, и мы видели его реальную харизму, вот эти вот его шуточки, которые мы-то особо не знаем, мы такие далекие от рэпа. Пошутил я сейчас. Ага. Люди, вот, мы, конечно, знаем там какое-то творчество Васи, там, Нагана, Нинтендо, вот этого всего, но массовый зритель не понимает совсем, что это за персонаж, а в интервью он выставляется таким каким-то, не тем, кем он есть, он скорее там более серьезный у Дудя, не знаю, стесняется, а у себя он уже такой, вот прям развалился на диванчике, веселый, ржет, дает какие-то неуместные шуточки, и весь такой, я из Ростова, тут пацаны еще побазарим, нормально пошутим, посидим.
Может, я, конечно, не все досмотрел, но у меня сложилось впечатление, что Вася все-таки, именно Вася и Вакуленко там не так уж и много. Он же читает вопросы, присланные кем-то к нему.
Да, не, его там очень, его слишком много.
Че? Он и есть, по сути. То есть, все шоу — это он.
Проблема в том... Если он такой, то у меня есть вопросики к Васе.
Я когда посмотрел это шоу, я об одном подумал. Господи, хоть бы я не так же, как это сказать, нелепо выглядел бы в подкасте, как Вася выглядел в своем шоу.
Первый вопрос. Юр, скажи, пожалуйста, сколько ты зарабатываешь в итоге? Ну, естественно, вопрос мы не могли его задать, потому что люди говорят, сколько он зарабатывает, сколько... Я читал эти вопросы и разными голосами, там, в зависимости от никнейма. Сколько ты зарабатываешь? Сколько ты зарабатываешь? Сколько ты зарабатываешь, Юр?
А, много.
Сумму назови, все, и мы пойдем дальше, Юр.
Ну, это, блин, Вась.
Юр.
Это больше миллиона за месяц.
Давай так скажем, средний твой заработок, средний в год.
В год?
Да, в год.
Ну, так год же не закончился еще. Не, Вася, я тебе назвал сумму в месяц, я не могу посчитать в год.
Юр, давай посчитай, мы потратим время, Юр.
Да, ты смотри, он как Юла.
Потому что его слишком много, он постоянно перебивает, он какие-то комментарии, ну, как мне показалось, очень, ну, то есть, как я понимаю роль интервьюера...
Голос Харька.
Смех Харька. Как я понимаю интервьюера, это задача интервьюера, это своими какими-то комментариями и наводящими вопросами вытянуть человека на что-то, то есть дать ему какой-то такой вопрос, чтобы он расслабился, а потом следующим вопросом удар под дых, или как ты их
сказал? Пожи. Пожи, ебано. А при чем тут интервью к шоу «Газлайф»?
Ну,
это шоу, это не интервью. У Дудя интервью, он интервьюер, его главный персонаж во время шоу – это гость. А у Васи нет.
Да подожди, ну концепция-то такая, что есть известная какая-то селебрити, есть вопросы типа из интернета, да?
Есть Вася, и он кого-то там вопросами своими просто уничтожает. Это скорее, вот знаешь, типа, ты же смотришь какого... Не смотришь, но Пашу Волю смотрят из-за того, что он кого-то засирает, а не потому, что кто у него там в гостях в этот раз.
Ну послушай, но ты хорошую аналогию привел. Паша Воля – это отличный пример того, что человек с таким подходом перестает быть интересен примерно через 2 года, потому что новых граней и его юмора, и его личности мы для себя никак не откроем. Все, что...
Только норм. Слушай, 2 года, я не уверен, что Дудя через 2 года мы будем смотреть в том формате, в котором есть сейчас, а его не адаптируют в что-то иное.
Так а зачем? Да. Так это Дудь, да, но он хотя бы вот год, полтора-два он продержится. Но Вася с таким подходом, когда он делает шоу, просто шоу имени меня, имени себя, вернее, но оно не протянет там и 3 выпуска, потому что...
Слушай, ну да, это... Это проект, по сути, похожий на Big Russian Boss, где сначала он был интересен гостями, потом вы смотрели по инерции, потому что шутки Big Russian Boss про карликов и резиновые хуи, а потом они его смотрели просто потому что, блин, ну ладно, вот сегодня наконец-то гость интересный, Милонов пришел, а так я уже полгода его не смотрю. Это будет примерно и с Газлайфом.
А вы заметили, как жестко уже изнасилована локация клуба Газгольдер? Там уже и само интервью с Дудем снималось. Там же и снялся весь этот «Голос улицы», который для «Пятницы». Там же и вот сейчас снимается этот «Газлайф». Там еще регулярно проходят вечеринки. То есть это прям клуб.
Не, ну и есть в этом, у них помещение. Же... Зачем да. снимать еще одно?
Да, видимо, они его отбивают как только могут. Но актерская игра Васи, конечно, вызывает вопросы. И я даже фильм «Газгольдер» тем более не хочу смотреть, хотя собирался.
Просто, ну вот, мне я вот когда посмотрел, я, кстати, до конца, к сожалению, не досмотрел, я не смог. Это действительно, ну, вот то, о чем мы говорим, что фигура Василия, она раскрылась там, ну, вот для меня, например, типа минуте на пятой, может быть, на десятой, и после этого дальше смотреть, ну, как бы уже неинтересно. Это какой-то сериал, который ты уже там в первых сериях все про него понял, и понял, что ничего тебя там больше не ждет. Там герои плоские, гоголевские и так далее. А Дудю раскрыться он просто не давал. Он его тупо перебивал, когда Дудь просто даже начинал. Ведь он такой человек, с которого там тянуть слова не надо, но даже при этом он его затыкал, как бы. И какие-то неуместные шутки, ну, абсолютно неуместные. И в итоге стало, ну, тупо неинтересно. Но при этом что вот меня как-то так утвердило, что ли, в какой-то мысли своей, в догадке, что вот можно взять, сделать хороший продакшн, отличный, да, потому что там все круто, там действительно 100 человек за кадром, камеры, звук, свет, все круто, обстановочка хоть порядком и изнасилованная, но тем не менее. Можно взять героя хорошего, ну, Дудь это number one реально сейчас на Ютубе, можно взять даже ведущего интересного, да, но в итоге все равно все это превратится в говно, если нету какой-то принципиальной такой вот крутой концепции, например.
Ну, фишки не хватает. Да.
То есть сколько баблом нельзя, я вот как-то раньше для себя думал, что баблом можно... Бабло в этом плане решает. То есть, если сделать качественную картинку, то можно сколько-то протянуть. Но оказалось, нет. Больше 5 минут. Ну, то есть, интерес падает на 5-й минуте. Понимаешь, что дальше
идёт. Кстати, про Дудя. Я тоже... Мне YouTube подсунул какое-то его выступление на какой-то из конференций, посвященной вот этому медиабизнесу и так далее. Он там выступал как звезда.
Как говорит дерево, да?
Не-не-не-не-не-не. И там он рассказывал о том, что на YouTube дорого равно провал. Если ты снимаешь на Ютубе, подсознательно люди не кликают на видео, которые осознанно сделаны очень дорогими. И приводил как пример шоу Сережи Мезенцева «Вечерний контакт», что там огромный продакшн, крутая декорация, вроде и авторы есть, но все равно чего-то не хватает, что-то не то, чтобы они не
называли. А вы смотрели это шоу?
Я смотрел первый выпуск в 7, наверное, на дольше меня не хватило, мне показалось это очень однообразно.
Ты герой, на самом деле. Я бесконечно люблю Сережу Мезенцева, но я посмотрел половину первого выпуска, потом как-то прокликал. Я скажу, что не хватает в «Ночном контакте». Там не хватает сценаристов. Просто там...
Ты сейчас описал не только одно шоу, понимаешь?
Да, да. Но тут, то есть, тут как бы вот Дудь, он немножко лукавит в этом. Там есть, там продакшн хороший, но со сценаристами там реально проблемы. Потому что шутки, если, ну, в моем понимании, если ты делаешь, ну, такой, пытаешься сделать качественный продукт, вот у тебя есть формат, но при этом 20 минут, то все шутки там должны заходить, вот просто разрывать. Если они не заходят, то их надо вырезать, придумать новую и туда вставить. И, ну, то есть, а если не получается, то не надо выкатывать потом контент. Mm-hmm. То есть это именно вот...
Слушай, по-моему, ты сейчас все-таки слишком далеко уходишь. Не все шутки должны на 100% заходить, потому что нельзя попасть по всем всегда. Ну, тут все-таки
перебор. Хорошо, надо тогда понимать, какая будет аудитория у тебя, и в эту аудиторию, ну, плюс-минус. Ну, это как, я не знаю, как... То есть...
Ну, есть разгоночные какие-то шуточки, которые вроде хихи, а вроде и не очень. А потом ты ее начинаешь дальше эксплуатировать, возводя в абсолют. Я просто КВН недавно посмотрел и прям.
Кстати, последний КВН очень неплох.
Вот вы еще не смотрели, видимо, чемпионат по разминке сочинский, который снимался специально для Ютуба, и вот сейчас они выкатили всю эту турнирку. И финал там получился довольно забавным. Та самая разминка, по которой я скучал.
Давайте скажем, вот, ну, у меня, по крайней мере, такое впечатление, что в этом году КВН прямо, ну, менее стыдный, чем все прошлые. То есть прошлые годы вообще были провальные, а этот, ну, может, там это не золотые годы, но...
Не знаю, мне стыдно за КВН вообще было. Я посмотрел, и это просто... Ну, не знаю, у меня комментариев нет. Раньше это было что-то действительно смешное, сейчас это какой-то труп, который продолжают насиловать, и...
Ну, это тоже смешно.
Непонятно, кому нужно. Нет, там очень редко смешно, там очень все плохо с юмором, там все заезжено, и все уже у кого-то как будто 10 раз переукрадено.
Ладно, давайте к этому вернемся как-нибудь отдельно, надо к этому надо...
Мы посмотрим чемпионат по разминке.
Да, посмотрите, потому что это КВНовская, никакой редактуры нету, там именно сама вся тусовка. И посмотрите лучше сразу финал, потому что плотность шуток в более... Там,
в низших лигах?
Да, ну, на более ранних этапах не такая, ну, не такая высокая. Mm-hmm. А вот в финале есть прям один болт хороший.
Окей. Я насчет, кстати, качества и того, что ты, Сергей, сказал, что шоу на Ютубе не должно быть качественным. У меня есть... Я вот с тобой, в принципе... Ну, как бы...
Картинка не должна выглядеть телевизионной. Да, то есть, да, вот, без да. вот этого. Все, что просто, слушайте, то интересно.
Я как пример Парфенова хотел привести.
Да, что да, это вот оно есть.
Идеальный, причем я вот как тут в одном подкасте пацаны рассказали, что за вот этим шоу Парфено, ну не шоу, передачи, наверное, про какое-то шоу, хотя, может, и шоу, короче, за
ним... Видеоблогом.
Да, за ним прямо стоит, ну, команда, ну, я как бы догадывался, что там не сам Парфенов все эти картиночки рисует и так далее, но там прямо стоят люди, которые прямо во всем... в этом все понимают и так далее, и так далее. То есть там действительно, ну, это не там, не знаю, как я там свой аккорд ноутс записываю, да, когда включил камеру и поехал. Я грешным делом думал, что и у Парфенова примерно так же происходит. Включил камеру, сел и давай. Не, нифига, там прям люди, прям все продумано, но при этом картинка-то говно, ну, прямо скажем, и это типа требование Парфенова, что камера должна, никаких профессиональных камер не должно
ну,
быть.
Ну, слушай, вот...
Слушать!
Да, та штука, про которую я рассказывал, вот Дудь как раз приводил в пример Мезенцева, и как хороший кейс он приводил Парфенон, и рассказывал, что там все-таки два человека всего его делают, это Парфенов и режиссер монтажа, который помогает ему просто монтировать и делать вот эти все вставки. В остальном это все вот тоже такой вот простой, чуть ли не на коленке собранный продукт, но это масштаба
Парфенона. Слушайте, вот у меня мысль на тему Парфенона, что на самом деле они поняли фишку, что если ты не делаешь что-то очень крутое по продакшену, то от этого не начинают многого ждать. Потому что Дружко, который был бодрым первые два выпуска, на следующих стали ждать чего-то большего, а они не увидели ничего большего, потому что нечего было дать.
Да,
так
да.
Это была эксплуатация образа, которая очень быстро закончилась, и все.
Так Дружко, проект. Это же как, вот, как я говорил про Васю, что на пятой минуте понятно, что будет дальше. И как бы смотреть уже дальше бессмысленно. То есть это одни и те же взгляды. Одни и те же. То же самое и с Big Russian Boss'ом, но там хоть немножко есть какой-то, может, какая-то вылезти ебанца такая смешная.
Если бы в России официально разрешили бить женщин, к кому бы ты поехал первым?
Подожди, еще не разрешили, что ли?
Ну, типа,
какого нет. Хера ты сейчас только сказал?
А типа, разрешили?
Да.
У Дружко этого нету, а у Парфенова наоборот. Парфенов, ну, как мне кажется, да, он дико тянет своим... Ну, мне, то есть он, как сказать, его, мне кажется, что у него профессионализм такого уровня, что его можно вот ночью разбудить там и сказать, срочно, Леонид, надо 20 минут, там, я не знаю, про Испанию, например. И все, и он берет и со своими этими интонациями спокойненько тут же это самое, глаза протер и начинает 20 минут, и...
Без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Сегодня 92-й год. Споры из-за Крыма, Санта-Барбара, шоковая терапия Гайдара, гаражи ракушки, посадили Тайсона, группа Нана, появление памперсов, ваучеры, Черномырдин и Лужков, первые лица, распад Чехословакии.
Поэтому ему, и плюс, видно, что ему это очень сильно по кайфу. Видно, что у него все-таки телевидение не предполагает такого плотного общения с аудиторией, да? То есть ты как бы...
Ладно, я сейчас, наверное, скажу, что Дудь немного лукавит про Парфенова, потому что какое бы там ни было плохое качество, продакшена, итоговой картинки, я вот вчера понял, насколько же это тяжкий труд выставить нормально свет, выставить нормально камеры, потому что я слышал, что у Дудя там за 2 часа до интервью это просто кошмар. Они пробуют 15 разных ракурсов, они пробуют кучу вариантов света, они пробуют там разные лампы, разная интенсивность света, и гость к этому моменту уже такой: да заебал ты уже, начни ты уже свои вопросы, чертовы несчастные, хватит бегать вокруг. Нет, то есть они над светом, над камерой все равно работают, чтобы это было на уровне. Ну, я думаю, что у Парфенова это есть, и там не только чувак на монтаже.
Ну, про свет это, конечно, отдельная история. Я в этот четверг снимал 3 ролика, и там вот процесс выставления света занимал 70% времени, которое у нас было. Однако это позволило нам в 9 часов вечера уже при зашедшем солнце снять дневную сцену. Вот меня вот это поразило в процессе видеопроизводства. И да, это очень утомительная штука. Но однако, ну, я не знаю, Парфенов уже тоже не первый раз замужем, не первый раз на телевидении. Он же в курсе, как это все выставляется. Он же видел это все, он знает это тоже как часть журналистской работы. Не в таких тонкостях, как люди за прожектором, но все-таки знает. И поэтому выстроить свет для съемки там, в гостиничном номере и там сесть удачно, чтобы картинка была нормальной, я думаю, он и сам справится с этим.
Так слушайте, а вам не кажется, что вот мы сейчас вот на примере Парфенова именно столкнулись с определенным парадоксом? Я, например, ничего не понимаю в том, как выставлять свет. Вот мы с Мюнхгаузеном, я просто как пример, мы вчера обсуждали, мы с Мюнхгаузеном хотим тоже делать свое шоу на Ютубе. Я буду в маске врача, а Мюнхгаузен будет, мы пока не решили, или в балаклаве, или...
Черная маска из моей семьи.
Главное, со стены за вами уберите флаг с арабской вязью.
А Мюнхгаузен хотел в красной балаклаве быть, но я его предупредил, что тебя нас повяжут за этот самый лучший...
Ему можно маску Гая Фокса вот с усиками вот это вот. Не знаю, как не сейчас отношения в интернете.
Это тогда блокчейн-экспертом надо быть.
Или Мавродием. Вот, я к чему? Что и мы обсуждали так в продакшн, и у нас вот самое сложное для нас казалось, это где-то раздобыть камеру и, собственно, сзади простыню какую-то натянуть. Ну, то есть я к чему? Что свет для меня, например, это какая-то такая вообще абсолютно далекая фигня и необязательная фигня. И вот пример с Парфеновым. Смотрите. Сергей говорит, что там свет выставлен правильно. Я думаю, что там свет выставлен от балды, и Парфенов просто включил вот как есть свет, и у него все хорошо. Но правда жизни в том, что мы не знаем, как там на самом деле, и при этом все равно хорошо. То есть я к чему, что либо там свет выставлен профессионально, либо там свет выставлен хреново, нам как зрителям, ну согласитесь, пофигу. А значит, имеет ли смысл заморачиваться 2 часа для Ютуба, если зритель все равно этого, вот я, например, я не знаю, скажите мне, что там все профессионально, я скажу, окей. Скажите, что он от балды у свечи снимает, я скажу, ну окей. Какая разница? Я все равно буду
смотреть. У нас был диалог об этом, когда мы говорили, что если бы это не был Парфенов с таким продакшеном, его давно послали, и никто бы это не смотрел. Там все держится на его личности, где ты реально можешь забить.
Да, но значит, свет не нужен, если у тебя Парфенов
нет,
в кадре.
Нет, тут штука в другом. Мне кажется, штука в другом, что у Парфенова уровень знания о свете, он уже на уровне подсознания. То есть он это уже у него инстинктивно и, ну, само собой разумеющееся, как там у автолюбителей с огромным стажем на уровне подсознания, там он чувствует габариты своего автомобиля и может оценить обстановку там заранее. Также и он.
Я, кажется,
он это
я
может, понял, кажется. Да, он это просто чувствует, знает, это у него уже на уровне инстинктов, и поэтому у него получается круто там сесть, выстроить кадр и говорить. Он не сделает это идеально, но... Хорошо, может, да.
Я, кажется, сейчас понял главную особенность всей этой истории. Мы ведь не думаем, когда смотрим там Дудя или смотрим фильм, репортаж, бля, какой свет крутой выставлен. Или когда смотрим фильм, такой, блин, ну вот МакКонахи, ну прям тянет роль, вот прям видно, игра старается.
А вот здесь сценарист-то как хорошо поработал.
такой ход сценарный. Нет, то есть ты просто сидишь, тебе все нравится, тебя все устраивает, и ты не думаешь о том, что вот это работа конкретного человека. Если ты сам в этом задействован, тогда да. В общем и целом, твоя задача увидеть хорошую картинку. А вся эта телевизионная индустрия, она же как раз сделана так, чтобы ты просто видел хорошую картинку, учитывая, что просто так ее было не получить, и для этого нужно было очень сильно выкручиваться со светом, со звуком, с записью, с камерой, ракурсом. Поэтому мы не можем видеть результата. Вот если бы он был еще более дерьмовым, и там вот прям просто вот это вот «Здравствуйте, сегодня мы будем смотреть на товары на Алиэкспрессе», то да, вот там видно ужасный свет, ужасный звук, ужасное качество, там ты это можешь понять. Если ты у Парфенова этого не видишь, значит, все правильно сделано. Это не значит, что свет не нужен, это значит, что у него все сделано так, что ты не обращаешь на это внимания.
Да.
Слушайте, тут за эти недели было несколько батлов, но я хотел поговорить про этого самого. Комплементарный батл МЦ похоронил против Хэлла.
Давай.
В очередной раз, если мы говорим про комплементарные батлы, могу порекомендовать как каноничный, ну, как один из каноничных и удачных комплементарных батлов посмотреть батл PM против кого-то, не помню. Но там просто PM комплементарный батл вбиваешь в YouTube, он выдает. Там вот все раунды PM просто закачаешься. А теперь можно к
версусу. А я, в свою очередь, порекомендую посмотреть Хоса против Электромыши. Это просто невероятно полный любви и комплементарный батл, который просто очень приятно смотреть, который очень здорово заходит. И, наверное, такими вот я и вижу то, что должно быть на комплементарных батлах.
Все шутки про Чака Морриса были списаны с Вани. Я несу твое слово в люди. Бог в студии, батюшка в здании. Зачем нужны комплементарные батлы? А хули нет, если весело? Если бы не Макгрегор, ты бы ёбнул Майвезера! Ты бы ёбнул весь мир, но ты добрый чувак. Он передает за проезд из своего кошелька. Однажды ты увидел, как дети бомжей замерзают в яме, и ты согрел их своей полигамией после...
Я вот в Ютубе вбил комплементарный батл, и да, Хос и Электромыш на первом месте идут, а похоронил их Хэлл на втором. Но, слушайте, а объясните вот мне, человеку далекому, в чем прикол?
Смотри, да, давай я с вами начну. Смотри, в батле главное не обосрать оппонента, а высмеять, то есть вызвать эмоцию смех. И через какое-то время люди MC в каком-то из филиалов, то ли в Краснодаре, то ли в Москве, поняли, что вообще-то и не обязательно сраться, поскольку они друг с другом уже все перебатлились, они поняли, что сраться друг с другом не обязательно, и в жизни все на самом деле приятные люди. И они все поняли, что не обязательно это делать через негатив, и можно именно комплиментами вызывать этот смех. То есть не засрать, а захвалить до абсурда, до смеха и так далее. И вот это такой формат существует, и он приживается, его используют ребята, которые, ну, у которых не поднимается рука, не поворачивается язык на своего кореша что-то такого сказать, а турнирка или, в принципе, запрос толпы сложился так, что было бы интересно посмотреть. То есть, если ты не можешь вызвать в себе ненависти к оппоненту, то вот тебе, пожалуйста, комплиментарный батл, где вы оба друг друга хвалите.
Так, подождите. Имеет ли смысл корешам тогда батлить, если не можешь, не батлите с ним, зачем?
Ведь интересно все равно узнать, кто из вас лучше панчлайны напишет.
На самом деле, да. Но тут я скорее немножко с другой стороны подойду. Во-первых, не ребята из Москвы это изобрели.
Это Краснодарский, по-моему, или Ростов.
Да подожди. King of the Dot 3 года назад, я смотрю на YouTube. Don't Flop 4 года.
Да, это Запад.
То есть это очень давняя тема, это очень давняя фишка, которую решили подбрить, причем, по-моему, еще на Версусе в одних из первых сезонов, там, по-моему, Сымяу, что ли, делал комплементарный, и причем он был отвратительный. Но, может быть, и путаю. С комплементарным другая фишка. Мастерство слова не обязательно должно быть заточено под агрессию.
Да.
захвалить это даже не совсем то. Тебе нужно высмеять оппонента, тебе нужно заставить всех вокруг ржать над ним, перехваливая его в гипертрофированной манере. Все и так постоянно преувеличивают о том, сколько миллионов пуль они выпустили в его бабу. Все и так постоянно переходят вообще какие-то границы, там, уходя в большую жесть. А кто-то вот в ответ на это делает то же самое, но в обратном направлении. И это тоже мастерство. Если кто-то очень круто умеет делать агрессию, покажи, как ты умеешь делать позитив, смешной позитив. Это не значит, что там что-то будет не очень обидным. Зачастую там панчи, которые прям на обычный батл можно было бы вставить. То есть ты вроде бы настолько перехвалил, что аж все поняли весь этот двойной смысл, и ты чувака засрал. Угу. Но ты делаешь это красиво, и ты все еще хвалишь, ты все еще делаешь комплименты, и в какой-то степени ты рассказываешь, какой он молодец, но при этом высмеивая оппонента в полной мере.
Да, но опять же, возвращаясь к истории, которую мы поднимали несколько подкастов назад, когда мы говорили про тактику и стратегию в батлах, это вот одна как раз из стратегий. То есть, если ну, при определенных обстоятельствах, если ты не договариваешься со своим оппонентом о том, как вы будете батлить, и он будет батлить тебя там супер жестко, мерзко, там, расчленять твоих родственников, а ты ему в ответ будешь давать веселые, классные панчи про то, какой он молодец и красавчик, то ты больше симпатии у толпы и жюри можешь вызвать и тем самым выиграть. Это вот один из форматов батлов, который можно и не договариваясь исполнить. Но это очень рискованно на самом деле. Вот. Ну и в принципе это интересно людям. Ну, штука с панчлайнами еще такая, что некоторые панчлайны бывают настолько жестокие, что люди не могут смеяться, потому что это не смешно, а потому что это ну, очень жестко. Начинается вот это вот «о». В то время как комплементарные батлы, все сразу понимают, что нет задачи как-то унизить, загнать оппонента в депрессию, там, заставить его...
Отправить там... работать в рижскую кофейню.
Да-да-да, нет такой цели. И выходят там панчлайны, типа, говорят, вы гострайтер Кендрика, вот это вот все.
Просто мне как-то, ну, может, я просто потому что это так похоронило и Хэлла было, но мне как-то был. Как-то для меня было много гомосясины, вот честно скажу.
Ну что может быть проще, чем хвалебно и посвящать тебе речь? Рядом с тобой я веду себя, как собака на течке. Ну, нет, мы ведь братья. И тема интима для нас под запретом. Хотя, судя по поху, инцест неплохая идея. Но по одной лишь причине до сих пор я не стал геем. Да, на радуге так не хватает серого. Тут ни капли не тайны, я влюбленный студентик, и это точно пара моя, блин. Хвалил бы тебя, будь батл не комплиментарным, хоть под прицелом мушкеты раскидать по частям детали, чтобы получить 7 чудес света. Боже, мы были не готовы к твоему появлению, постараемся хоть чуть соответствовать. Откуда такой-то, я знаю, ты не пукаешь, серый.
Слушай, а ты досмотрел его? Просто да. Почти все, с кем я разговаривал, его вот просто вырубили, потому что Хелл кривляется, это не батл, это невозможно, да. Ну фигня. Даже великий Оксимирон проматывал раунды Хелла, написал об этом в Твиттере, а Хелл его после этого там простебывал, что вообще-то смотреть надо было, что ты тут оцениваешь.
Ну там как-то...
И... Ну, не, ну это... Слушай, ну как бы и вот по концовке от Хелла я понял, что ему реально было сложно это делать. Я вот прям поверил, что это все настоящие эмоции, настоящие чувства с его стороны, что это все было по-дружески, это все было, то есть, ну, нормально, так хорошо. Вот это не был каким-то адским говном и зашкваром, но он сделал это в своей форме, не в самой удачной, пытался в артистизм, переигрывал, недополучалось. Получился не лучший батл, который мог бы быть. Комплементарный первый дебют для Версуса, наверное, неудачный. Но выпуск на 1 апреля очень удачно вышел, потому что, ну, эксперимент есть эксперимент. Пацаны сделали, что получалось.
Так в этом-то вот ты сейчас как раз-таки и рассказал, в чем проблема. Смотри, возьмем обычный формат батлов, то, что мы любим. Это агрессия. А почему мы любим агрессию? Мы, кстати, это тоже обсуждали. Потому что она искренняя. То есть, когда я вижу там каких-то двух чуваков, я вижу, что они действительно друг друга, у них... у одного, у них между собой какие-то есть терки. Они их, конечно, там выкручивают эти свои...
В абсолют?
Да, по максимуму, но тем не менее между ними они реально хотят друг друга обидеть каким-то способом. Они ищут там какие-то факты, они подбирают именно какие-то моменты, которые действительно могут уколоть человека. И это искренне, это действительно, я смотрю на это, и это действительно круто получается, и я в это верю. А когда стоят два кореша и гипертрофированно также нахваливают друг друга, это, наверное, смешно, ну, то есть это реально смешно, это иронично, но я не верю, что между, что в основании этого есть вот прямо такая же любовь, то есть оно наигрывает с самого симпатия. Начала.
Наоборот, они на симпатии хвалят друг друга, на том, что давно друг друга знают, это теплые шутки, это более добрый юмор, ты его воспринимаешь именно за счет того, что он гораздо приятнее тебе, но, ты его смотришь, слушаешь и...
Но слушай, есть же такие ребята, которые промежду себя, между друзьями могут друг друга пидором назвать. И все нормально к этому относятся. Вот я думаю, они вот и из этой же серии. То есть как, есть такая уровень, мне такой, кажется, такая степень доверия между больше, парнями, ну, между друзьями, что они позволяют друг другу гомосящие шутки. Может быть, это вот из этой серии.
Да, что как бы и то, и другое по факту юмор. У одного очень по-доброму, у второго не очень по-доброму. Да? Один выкручивает, второй не выкручивает. И искренне, и там, ну как-то, ну Ваганыч, ну вообще, ну как-то, не знаю. Не, ну серьезно. То есть именно поэтому они ведь... и менее распространены, правильно, потому что ну, негативная история, она дает больше отклика, и потому что она честнее на самом деле. Хотя мне было бы интересно посмотреть батл между парнем и девушкой комплиментарной, и закончится ли это все там минетом в конце, например.
Со стороны парня.
Со стороны парня и рестора. А там многие уже на грани. Я посмотрел шестой, этот самый, это был Биска шестой, как она называется,
заявку
на Fresh Blood. И я чувствую, что в каком-то там, в десятом он просто вскроется, мне кажется, на камеру.
Слушайте, ну ведь про Балбиска у Рестера была просто одна из лучших шуток на Версусе, которая была за все времена.
А что там?
Процитируй, пожалуйста.
А, там, ну, один из участников попросил пивас, второй говорит «два». Ресторатор такой «три», а потом смотрит и такой «ха, смешно, балбист не может сказать «четыре».
Бля, можно пиво еще, пожалуйста?
Два.
Три, пожалуйста.
Бля, пиво дайте, пожалуйста.
На мой счет.
На мой счет, я ему плачу за него, короче.
Смешно, балбист не может сказать «четыре».
А вода, мне похуй.
Надо будет ее вставить. Слушайте, давайте с батлов немножко это самое перейдем. Был, ну, чтобы у нас не было нон-стопом все
да,
про
да,
это
да,
самое,
да.
Потому что у нас есть еще Габоныч, да. А...
Ой, у нас просто про батл-рэп еще столько батлов на обсуждение, на самом деле, потому что там был просто невероятный 140 BPM против рвать на битах, и вот его, я думаю, мы отдельно как-нибудь втянем.
А какой именно ты хочешь обсудить?
А, слово против 140. Ой, рвать на битах против 140.
А, окей, окей.
Все, ну давайте его, может быть, в следующий раз, чтобы...
Да, давай.
Потому что я вот его, например, не смотрел, и как-то странно. Мне YouTube, вот я говорю, Дудь, все это самое, сбил мне...
Все захватил.
Брала. Поэтому, смотри, был на этой неделе достаточно... Ну, у Дудя было два этих самых интервью. Одно с Цикало, второе с про MTV. Мы можем так по верхам пройтись и по одному, и по второму, мне кажется. Потому что глубины никакой нету, правильно? Или есть?
Давайте так. Кому понравился выпуск с Цикало?
Мне понравился. Просто, ну, то есть...
просто меня он дико выбесил, я его прям выключил, наверное, в первые минут 10, потом стал смотреть хорошие отзывы, решил, ладно, окей, досмотрю.
Так, а что не
потому
так?
Потому что первые 10 минут это отвратительно. Ему прям предъявляют за то, что ну Гоголь, ну отвратителен, ну какие бабы с сиськами в те годы. Ну пацан, ну ты совсем просто головой ударился, ну что за чушь? А он вместо того, чтобы нормальный диалог вести, начинает выкручиваться, нести какую-то чушь. Ну, в общем-то, так, включать режим сбитого летчика, за что просто так, бля, да это просто очередное интервью с политиком, который оправдывает все придуманным говном. Потом оказалось, что нет. Потом он, конечно, раскрылся с другой стороны, но сначала это прям задолбало.
Потому что...
Они не понимают, где они, у кого они, за кого они держат аудиторию, что они пытаются говорить.
Так это смешно. Проблема не в ЦКАЛа. Я не хочу быть адвокатом дьявола, но мне кажется, что это проблема Дудя, что он с этого начал. Надо было... Ну, то есть, потом он внезапно почему-то раскрывает ЦКАЛа там про как чувака, который делает крутые сериалы, ну, по их мнению. Да?
Подожди. Вполне возможно, что он снимает не в той последовательности, в которой выкладывает. И материала он снимает явно куда больше. Как и мы наш подкаст записываем по 4,5 часа, потом вырезаем лучшие шутки.
И по 3 в неделю. Ну окей, давай сходить с того, что все линейно снимается. Но в любом случае, очень мне кажется, что тут вопрос именно в том, что, ну, как бы это было... То есть, надо было, начинать действительно с какого-то такого счета лайтового такого. Потом, про ЦКАЛа можно много хорошего сказать, именно про его сериалы. И это, кстати, очень странно. Я думал, что продажа Netflix вот этих сериалов, это прямо, как это сказать, вершина, что ли, для человека, для продюсера из России взять и продать. Представьте, возьмем там автора, «Ментовских войн 12», и внезапно Netflix хочет купить. Да я думаю, человек бы там шампанское тут же бы открывал, и все, и на пенсию, и все. Все сделано в жизни.
Это просто промо-площадка. Это как, я не знаю, если ты начнешь грузить «Привет, Андрей» на iTunes, и вместе с этим на Spotify, ты такой, вау, все, мы на Spotify.
Да нет,
то есть это просто площадка для аудитории, за которую он не заработал, за которую его туда взяли
в любом случае.
По заслугам, да, но оценивая его, как второй сорт, как что-то такое, мы возьмем это почти бесплатно.
Это то же самое, как нам, я тебе скажу, у нас был момент когда-то с Мюнхгаузеном, с инфой 100%, когда к нам пришли и говорили, давайте мы ваши подкасты будем на радио выкладывать. Только там давайте без мата, все зацензурим и некоторые темы порежем. Я скажу, это радио, я не буду называть, что это за радио, но это очень такое радио не очень популярное, совсем не очень популярное. И подкасты должны были по ночам выходить. Но какой был у нас с Мюном подъем, это не передать словами. Потому что на нас здесь мы как сельская девка, на которую посмотрел городской парень, который приехал там проездом, у них вывалился из поезда пьяный. Это мы потекли просто мгновенно. Мы понимали, я понимал умом, что это фигня, там аудитории никакой не будет. Но все равно взрослые, большие, настоящие люди из настоящего бизнеса посмотрели на любителей. В итоге там не срослось, потому что оказалось, это все там пропагандоны такие, что там пипец, но неважно. А тут то же самое. То есть Netflix – это большая, это высшая лига. То, что они заметили ЦКАЛа, вообще заметили, то, что они посмотрели это одно дело. А то, что они купили у него...
Слушай, по-моему, это как номинация на, там, Оскар за лучший фильм на иностранном языке. Просто смотрят на, а что там у бедных, что там у отсталых стран, давайте
и ты тоже расскажешь, когда хотя бы одна белорусская лента войдет в какой-нибудь там шорт-лист этой номинации.
Слушай, я не помню про Оскар, по-моему, конечно, ничего такого не было, но, по-моему, «Брестскую крепость» там кто только не награждал, кто только не хвалил и не возводил в эталон военного кино для всего мира.
Так ее Угольников снимал. Ты знаешь, там белорусы только массовка и декорации.
На самом деле это очень круто, что он перешел в Netflix, он, во-первых, создал очень крутой прецедент, что русский может попасть на Netflix. Нужно быть просто талантливым и хороший уровень продакшн. Делали сериалы эти все продакшенами российскими. То есть эти люди сейчас живут среди нас. И значит, что они могут снимать еще что-то действительно крутое, то, что будет признано. Да, по меркам Netflix это наверняка не первый экран Netflix. Но тем не менее.
Я думаю, что это где-то во вкладочке «Русское кино» нужно было представить, или там «Иностранные фильмы», представить много категорий.
Все равно круто.
Это безусловно нету, круто, просто. И я после этого прям понял, что все, я буду смотреть этот сериал, потому что, нужно оценить.
А ты не смотрел его?
Речь. Нет.
Это доказывает, что
возможно все просто. Я большой сериальный такой прям задрот, который, наверное, уже года два не находит времени на что, кроме «Игры престолов». То есть раньше я смотрел там «Запоями»,
я из этих
5 серий в день разных сериалов, там за завтраком, за обедом и перед сном, а теперь как-то вообще как отрубило.
Я из этих сериалов, которые продал ЦКАЛа Netflix, смотрел первый сезон «Мажора». И скажу я вам, довольно качественное видео, хотя я смотрел его в 2015 году, возможно, сейчас мое восприятие несколько иное.
Да не, но нормально, но все равно я в прошлом году смотрел. Это
довольно, довольно крепкий сериал, очень хорошо держал меня в напряжении, и вот у меня... Я считаю хорошим сериалом тот сериал, который, где после последней серии я начинаю очень сильно переживать, что следующего сезона ждать целый год. И что вообще его может и не быть. Тут это значит, сериал хороший.
Знаете, что смутило больше всего вот именно с историей с Цикало? Это то, что он начал говорить, что у него один из крутых приоритетов на будущее — это нанять иностранных крутых звезд. Если с Вуди Харрельсоном я еще согласен, что там цена-качество очень хорошее соотношение, которая, скорее всего, изменится, учитывая билборды, все дела, то получится какая-то история типа фильмов Александра Невского, когда ты не качеством вроде делаешь, а вот ты просто нанимаешь каких-то сбитых летчиков из американской сцены, которые и играть-то уже ленятся, и опыта у них уже там нету много лет. И ты просто снимаешь лица для лиц, вместо того, чтобы брать хороших своих талантливых актеров.
Ну, наверное, хотя, это стратегия, ну, понимаешь?
Ну я не знаю, у нас же снимались иностранцы, и получались отличные фильмы. Я, прежде всего, вспоминаю «Вилла Хапасала».
Ну, мне «Хардкор» вспоминается сразу.
«Хардкор», опять же.
Я недавно с Бандерасом смотрел русский фильм такой. Ну, фильм отстойный на самом деле, но, опять же, вот с Бандерасом. То есть, хотя Бандерас, наверное, это для нас что-то такое, там, а для так вообще...
Ну, мы же понимаем, что туда подтянут Стивена Сигала, Дольфа Лундгрена, Гарольда Скоробейщика.
Да.
Кто-то сделает селфи с ними тремя.
Мы все этого ждем. Вы что? Да, давайте, давайте.
Уже есть «Неудержимые», поэтому вторые не нужны.
Это будет какой-то фильм сосланный, понимаешь?
Ладно, а про MTV.
Да.
Давайте. У кого зацепило, у кого прям фибры души прям играли
вообще
после этого ролика.
Чуваки, серьезно? А вы смотрели MTV?
Где у меня смотрели вообще. Я MTV не смотрел, потому что у меня в моей деревне, в которой я рос, его тупо не показывали.
Вот.
Единственное, все, что я знаю про MTV, это Pepsi, Pager, MTV и Децл Лох. Вот это все, что у меня той эпохи осталось.
Слушайте, вот у нас три возрастных категории представлены. Я как тот самый молодой и горячий, сейчас вам все расскажу.
Где ты его смотрел, лучше расскажи, в Беларуси?
У меня был продвинутый ЖЭС, который давал посмотреть и Jetix, точнее, Fox Kids, который давал посмотреть тебе Discovery с тетками голыми по ночам, National Geographic, а потом еще дали тебе MTV. И они описывают многие события, которые я еще не застал. Я как-то даже молод для всей этой истории. То есть это скорее для тех, кому под 30 сейчас, кто вот именно возраст ближе к Дудю. Но я застал скорее конец этой эпохи, когда я видел те же передачи, те же лица, те же эфиры, которые они описывают, те же какие-то провокационные штуки, которые они устраивали. И я прям вспоминаю, что, блин, вот это реально кусок моего детства. Я приходил домой после школы, у меня там в 5 начинались условно какие-то там важные мультики о покемонах, которые нужно было посмотреть, но до 5 нужно было где-то прокрастинировать, убивать время, там, пока ты там условную домашку пишешь. Кому я вру, какую домашку у себя в школы? И... Ну, подожди, я слишком молод был. И в этот момент ты включаешь по итогу, приходишь к тому, что ты смотришь MTV, на котором смотришь какие-то клипы, какая-то музыка, какие-то передачи. Оттуда ты узнаешь о всей музыке, которую ты вообще любил в то время, потому что других источников тупо не было. Ага, Eminem — пошел, купил Eminem'а. Ага, Rammstein — пошел, купил Rammstein. Потом оказывается, что люди жили в параллельной реальности, которые слушали кучу других групп, которых по телеку не было, а ты такой не понимаешь, где же вы это все брали. Для большого количества людей моего возраста, наверное, до 30, вот так вот, 25-30, это был прям источник информации, источник досуга. Этот канал был довольно, ну, свободонравным на самом деле по сравнению с тем, что творилось на скучном телеке. Хотя и НТВ в то время жару давало, все, ну, мы, да, помним. Да. И это было прям более свободное телевидение, либеральное, интересное. Его можно было смотреть молодежи, это не было чем-то таким жутко зашкварным, ужасным, неподъемным. И я прям смотрел этот выпуск и прям кайфовал. Видел все эти лица, что-то вспоминал, что-то считал, что это было слишком до меня, что-то не застал. Но прям, знаешь, тепло. Я прям понимаю, что Дудь решил напомнить, и я сам того не знал, когда это все начиналось. И сейчас я прямо осознал, какой это был труд. Реально местами наколеночно сделанный, местами с кучей плагиата, спизженных шоу, типа там 12 злобных зрителей, которые просто сперли. Но я понимаю, что это было что-то такое невероятное. MTV Russia. Я еще когда впервые услышал, сам удивился, как это само MTV в России. Mm-hmm. Это же, типа, такой крутой шаг. Хотя такой, блин, ну они, наверное, настолько крутые и крупные, что даже в России есть свое представительство. Как выяснилось, все несколько иначе. Это был реальный энтузиазм, героизм, наверное, людей, которые взялись сделать вот этот продукт, который по итогу получился. И, черт возьми, они сделали его успешно. Они сделали много ошибок, у них было много косяков и зашкваров, но они сделали то, что я сейчас вспоминаю и понимаю, что это кусок моего детства, это кусок того, что ты там обсуждал с друзьями во дворе и в школе, когда ты что-то там посмотрел. Это вещи, где ты узнавал там про сатиру, про сарказм, про многие виды того, что, в общем-то, прячется на обычном телевидении. И это было чем-то настолько прогрессивным, тем более для тех лет закрытого вот этого вот железного занавеса без интернета нормального, когда мы только по телевизору смотрели. Железный занавес, если что, я утрирую, это мало ли кто-то вернется.
Ну, слушай, вот подожди, вот я к чему? Я не смотрел, мы слушали там Сепультуру, и нас за такое били лопатой по ебалу. Ну и вообще, я не знаю, где можно смотреть MTV было. У меня как-то, ну, был телевизор, ну, не знаю. Я к чему? Что вот там крутые чуваки были тогда, они делали интересный продукт. Судя по интервью Дудя, у меня сложилось впечатление, что они круты до сих пор. Ну, то есть я из них знаю только Васю Стрельникова, как отца русского подкастинга, я вот без иронии. Это действительно чувак, который сделал именно, когда Вася был, держал арпод, нас с Мюнхгаузеном скачивали там десятки тысяч людей. То есть у нас, ну, вот прямо слушателей было там, ну, не на порядок, но во много раз больше. Вот когда арпод загнулся, все, люди, вот я прям почувствовал, то есть, что я не переоцениваю его вклад. И мне показалось, что все остальные люди, все остальные чуваки вот с MTV вполне себе успешны. Но почему, почему, как объяснить, почему нету нового MTV? Где оно? Вот?
А, подожди, это телевидение. Нельзя. Федеральное телевидение, пошел нахер.
Ну, хорошо, есть всякие Муз-ТВ, всякие, но это все телеканалы с клипами, топ-чартами и ребусами про толокушку.
Не, ну окей, но MTV тогда это было что-то революционное. Почему сейчас нету ничего революционного, например, в формате Ютуба? Потому что вот мы сегодня обсуждаем.
Почему нету?
Так,
почему
нету?
Ну, с чего ты взял?
Реакции, опять же, те же самые.
Смотри, они же сами сказали о том, что все чуваки, которые делали MTV, разошлись в топовый продакшн, в кино, в другие телеканалы, либо в шоу Ютубов и так далее. Те ребята, которые делали там собралась команда, вот это скорее случайно вышло, чем запланировано, просто нужные люди в нужном месте полностью себя реализовали. Они набрали уникальный набор скиллов и растянулись по всему рынку и начали тянуть весь рынок вверх. Да. Вот об этом эта история.
Да. Не, я постараюсь обобщить. Мне кажется, что Дудь вообще огромный красавчик, что он рассказывает о тех вещах, про которые уже многие забыли, хотя не стоило бы. Вот эти его документалки, они очень крутые. Прям каждая из них, она заставляет чувствовать, вспоминать. Никаким образом не провоцирует тебя там идти с вилами на митинг, а просто вот знать это. И это вот
ты
очень важно.
Ты начинаешь знать свою страну, свою историю новейшую и культуру, наверное, новейшую.
Да, да, да.
Потому что ребята, которым сейчас 18 лет, и они бегают с подворотами, уже не то чтобы прям очень в курсе, кто такой Балабанов, что такое брат и почему Сережа Бодров это очень крутой чувак.
Да. Ну, это да. Но мне еще кажется, что Дудь просто пытается, как-то сказать, соломку...
Хайпануть?
Не, подстелить соломку, искать новый формат, потому что у него уже с гостями проблемы, потому что, ну, тот же... Вот мы говорили про Цкало, ну, прямо скажем, это какой-то третий дивизион, да? И опять же, вот его сериалы...
Подожди, но если взять по фактам, Цкало это кто? Это режиссер, которых он... Ну, продюсер. В данном случае. Это продюсер, чувак, который стоит за фильмом, за его производством. Он до этого звал кучу режиссеров. Он любит российское кино. Он зовет актеров и режиссеров по очереди всех подряд. Цикало логичен, учитывая его заслуги в сериалах. Дальше. Это чувак, который продал сериалы Netflix. Его можно было пятым позвать и сказать: у нас Цикало, который продал сериалы Netflix. И все такие: не, ну нормально, пятый гость. То есть это, скорее всего, из-за того, что уже который сезон, и ты воспринимаешь это иначе.
Ну, наверное.
Цикало очень уместно. Ну, очень хорошо, конечно. Очень крутой чувак в свое время в музыкальном плане там что-то делал, добивался. Сейчас в сериальном, в киношном сколько делал.
На телевидении ну, немного. Но да, но мне кажется, что все равно... Возможно, ты прав, мне, наверное, просто Дудя слишком много стало. Вот, вот реально. Особенно вот я когда посмотрел Газлафи еще с ним, то мне кажется, господи, Юра, ну куда? Ну, ну зачем это все? Ведь это...
Ну ты же понимаешь, выстрелили рэп-баттлы, все начинают из всех утюгов делать рэп-баттлы. Выстрелил Дудь, плагиатим, делаем такой же. Люди не умеют новые форматы делать, думать, делать их хорошо и, в общем-то, лучше украсть и сделать плохо то, что работает у кого-то, чем придумать самому. Это везде так, всегда так. И люди боятся экспериментировать, у них зачастую на это нет ресурса.
Да, так, давайте, я согласен, к сожалению, да, что так и есть. У нас есть интервью с Габунычем, которое я, наверное, вот сейчас где-то и поставлю, да, специально.
Ну да, давай, наверное, небольшое превью озвучим. Сережа, расскажи, как так получилось, как так оказалось, что наш самый великолепный подкаст про Battle Rap из всех подкастов про Battle Rap из одного. Получил интервью у отца русского батл-рэпа, по словам ресторатора, и, возможно, по словам многих, хотя его судейские решения заставили многих начать плохо относиться к Габонычу, да. Тем не менее, Габоныч дико крутой чувак, который делал очень много для мира русского хип-хопа, рэпчика, рэп-батлов и вот этого всего. Как он к нам попал, как мы заполучили первую звезду. Мы же понимаем, что этот выпуск будет называться «Привет, Габоныч».
Да.
У нас же нет опции вообще. Да, да.
Ну, на самом деле, все достаточно прозаично. Габоныч приходил к нам в офис с небольшой лекцией про русский рэп. Креативная индустрия тоже им очень сильно интересуется. И, естественно, его все агентство наше пытало вопросами про рэп, про батлы, про кроссовки, про то, что модно, что не модно, какие у него планы дальше с Фиделю. И, в принципе, он довольно адекватно себя воспринимает со стороны. То есть он понимает, что Фиделю Punch Club — это не идеальный батл, и со стороны может выглядеть довольно спорно. Он это понимает и говорит: да, мы это все признаем, мы поэтому стараемся постоянно что-то менять, привносить, там, убирать лишнее и добавлять лучшее, чтобы батл был интереснее. Он, ну, как бы, он адекватен. Вот это его огромный-огромный плюс. И, естественно, после того, как его все замучили и отпустили, я уже подошел к нему и попросил пару слов для нашего уютненького подкастика сказать. Ну и помимо того, что мы с ним и так за пределами этой встречи были знакомы, виделись, так что он с огромным удовольствием нам сказал пару ласковых.
Итак, дамы и господа, с нами здесь Дмитрий Егоров, а.к.а. Габонская Гадюка, и пару вопросов для нашего замечательного подкастика. Привет, Андрей.
Бра!
А почему, на нас всех волнует, почему на Версусе индус голый? Есть какие-нибудь версии?
Да, он йог.
И он таким образом...
Головой совсем йог.
И он и физически, и морально себя воспитывает таким образом.
Ну, наверное, да. Я думаю, что какая-то фишка, которая всем понравилась, и давайте будет... Знаешь, есть замечательный анекдот, что типа... Дед Мороз, а почему у вас Снегурочка с голой грудью? Ну, потому что Дед Мороз бороду забыл. И чё? 3 дня ходим, вот никто еще не заметит.
Понятно.
А как ты думаешь... Это отвлечь от херовых батлов.
Как ты думаешь, вообще имеет смысл судить батлы, которые происходят под биты? Есть ли в этом смысл?
Ты знаешь, вот серьезно, в свете последних событий я вообще вопрос, имеет ли смысл судить батлы. Потому что... Ну, настолько разные, как бы, эти мнения по поводу всего, и вроде ты приглашаешь суперадекватных людей, результаты не те, которые кажутся всем очевидными. Uh-huh. Но в случае батлов под бит, если это какая-то турнирка, наверное, стоит, хотя это сложно. Если это просто развлечение, ну, пусть это будет просто без судей батл.
Очень долгое время мы ждали батла Оксимирон Гнойный, потом Оксимирон Дизастер, потом Птаха Гуф. Какого батла сейчас ждать стоит?
Ну, естественно, Птаха-дизастер. Вариантов-то нет. Нет, если серьезно, слушай, Я не знаю, какие там батлы у нас планировались.
Ну, вроде... Big Russian Boss АК-47.
Не будет его. Был уже кулинарный. Я судил. Да, Витя выиграл.
Красавчик. Ну, а кого бы интересно было бы? Может, старой гвардии кто-то?
Прям батлы? Ты знаешь, я все время мечтал как бы о батле Noize дядя Женя. Вот. В принципе, в свое время хотели Noize Lupercal сделать батл, но что-то как-то это... Не знаю, насколько это будет. И насколько это будет интересно. Все-таки мне кажется, что Lupercal сейчас уже очень сильно в другую сторону ушел в батловую. А именно Noize и дядя Женя, это могло бы получиться супер круто.
Рок-н-ролл.
Бабангида Оксимирон.
Вот. Это долго.
Прям вот это вот.
Блин, Бабангиду вытащить, да, это, конечно, было бы здорово. Было бы здорово.
Бабан живи.
Бабан живи. Хорошо, спасибо большое. Это Габонская гадюка с прямым включением. Бернов, вам слово. Все, спасибо.
Слушатели сейчас прослушивают. И надо сказать, что у нас есть еще фрагмент, но, к сожалению, это, как это сказать, слушатели его услышат, наверное, в следующем подкасте, вот такой необычный батл, да, видео с, наверное, не будем говорить с кем, с двумя известными чуваками, потому что его, я бы не хотел его просто вставлять, его надо бы обсудить, наверное,
да, правильно? Да, его надо бы обсудить и послушать еще раз нам, чтобы вообще
освежить. Да, я хотел его, честно говоря, в контексте комплементарных батлов обсудить сегодня, но как-то немножко он не это самое не подошло. Так что, наверное, мы в следующий раз на него замахнемся. А на сегодня, наверное, уже и все, чуваки, да?
Да.
Вполне
мы. Думаешь, все? Ну, всего часик. Мы так давно не виделись. Да,
у нас мне надо сваливать, смогу, прости, пожалуйста.
Сергей пошел по скользкой дорожке СММщика.
Да, да, кстати. У меня вчера был первый день интенсива, сегодня второй. И вчера нам в качестве примера показывали интеграцию в Дудя с Hyundai. И показывали часть его интервью. С Hyundai, да.
Правильно говорить, Honda вообще, ребята. Я вам так скажу.
Правильно ездить на Honda, но это другая история.
Правильно ездить на Bentley.
Да.
И сейчас, скажем,
хорошо, понимаю тебя.
Дудуть везде. Короче, мне надо ехать, и на следующем я могу поделиться подробностями, как меня встретила эта профессия.
Вся правда об СММ. Ладно, это все, правда. Чуваки, о, господи, спасибо.
Это будет тяжелый выпуск.
Спасибо, что послушали. Заходите в iTunes обязательно, ставьте лайки. У нас есть бот в Телеграме, на него ссылка. Если у вас там не отключат Телеграм, заходите, давайте нам фидбэк, предлагайте какие-то темы, все в шоу-нотах. Ну, собственно, и все. Всем пока.
Всем пока. Да, всем пока. Если этот подкаст ты услышал по рекомендации своего друга, значит, это твой лучший друг.
И вы, возможно, даже геи, мне кажется. Вот как-то так.
И, возможно, у вас будет комплиментарный банк.
Вот. I could
An earthquake's out.